Liebe Freunde, дорогие друзья, я не ожидал, что соберется так много. Мы вроде договорились только с церковью из Кирспе, из Майнерцагена. Ну, слава Господу, что вы так дружно собрались. Пусть будет это молодежное общение. Вы часто проводите молодежное общение? Так, по две, по три, по пять, по десять церквей. Последнее молодежное общение у нас было в Молдавии в августе месяце. Приехало около 700 молодых братьев и сестер, я не знаю, может больше. Мы так в столовой посчитали, сколько накрывали мест, то примерно было 700. Были здесь два брата из Альскоттена, тоже в гостях на этом молодежном общении. Я от начала веры не 76 года старался не пропустить ни одно молодежное общение. Меня почему-то все время тянет на молодежное общение. Помню, в одном году было землетрясение 31 августа, и братья назначили молодежное общение. Как раз в ночь субботы на воскресенье было землетрясение, причем сильное. Пришлось спать на четвертом этаже. Утром добрались до Бендеры, с Бендеры обратно две остановки проехали, потом пешком километров 7 в лес, прошли на то молодежное общение. И братья посмотрели на молодежь, говорят, а многих нету. Почему? Спрашивали потом. Так, говорит, землетрясение было. Ну и что? Ну как? Ну раз землетрясение было, то уже молодежное общение отменяет? Нет, не отменяет. Не отменяет. Общение есть общение. То, что Господь приготовил для тебя в этот день, оно должно быть тебе дано. Ты должен прийти и получить его. Несмотря ни на какие препятствия, даже на землетрясение. Мне только хотелось, чтобы вы собирались не ради только того, потому что кто-то из братьев приехал, а чтобы вы собирались ради имени Иисуса Христа, вокруг имени Его, вокруг Слова Его, чтобы вы собирались почаще, потому что христиане без общения жить не могут. Откроем вместе с вами Библию с первого послания Иоанна, прочитаем стихи 13 и 14. Прочитаем стихи 13 и 14. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Дети, они только знают, что им прощены грехи ради имени Его. Отроки, они только-только начинают познавать Отца, что Он любит, что Он хранит. А юношам написано, вы уже сильны, вы победили лукавого. Приходилось ли вам в жизни своей бороться с лукавым? Ну, не в прямом смысле слова, какие-то там оккультные мероприятия. Не в этом смысле я имел в виду. А приходилось ли вам в жизни когда-нибудь выходить на духовный фронт и подниматься на борьбу с грехом, потом с миром, потом князь мира сего поднимает вокруг тебя все, и людей, и духов злобы поднебесной, и все-все вокруг начинает идти против тебя. И кажется, что остаешься вообще один-единственный на этой земле, и кажется, не устоишь, и будет мне конец. Но Бог говорит, пишу вам, юноши, потому что вы сильны, вы победили лукавого. Вы победили лукавого. Я хотел вам напомнить только пример Вани Моисеева. Этим летом его родной брат Роман приехал к нам в лагерь, и когда мы с детьми проходим путь братства, рассказываем истории героев, более 30, которые за эти 35 лет отдали жизнь ради имени Христова. Замучены были, убиты были, зарезаны, топором зарублены, по-разному. И он сам рассказывал путь духовный брата Вани Моисеева. Дети, когда слушают, затаив дыхание, чаще всего интересует, а расскажите, как его ангел на небо забрал. Ну, как дети. Кто чуть постарше, подростки спрашивают, а расскажите, какие еще с ними чудеса сотворились. Но когда уже собирается молодежь, я часто задаю уже такой вопрос на размышление. Скажите, вам жалко Вани Моисеева, что он 21 год потерял жизнь и юность, и здоровье? Или не жалко? Вот поразмыслите, жалко или не жалко? Если поразмыслить с земной точки зрения, то очень жаль. Но что же он увидел в своей молодости, в своей юности? Будучи в армии, там был замучен и шел к Господу. А если поднять взор духовный к небу, там, где он в светлых обителях, возле трона Иисуса Христа, вечной славе, вечной радости. Улыбнешься и вроде легко, и скажешь «Слава Богу за таких героев и за такой путь». Период тогда в братстве был, вы помните, когда начиналась вот эта борьба, начиналось движение братьев, когда 61 год написал первое послание, они поехали по многим церквам. Брат Геннадий Константинович рассказывает, когда, помолившись Богу и утвердившись пред Богом через год постов и молитв, что нужно идти только таким путем. Так Бог заповедал в своем Писании. Он поможет, и Он поведет. Брат поехал по церквам, чтобы искать других братьев, с которыми вместе начинать молиться, начинать проповедовать истину и пробуждать народ Божий идти этим путем. Брату было всего около 35 лет. Часто он говорил, что приезжал в церкви, находил уже старцев, убеленных сединою, объяснял им, говорил им, открывал Писание, вот так мы должны идти. И брат говорит, старец, хотя уже был много лет в лагерях и узах, махал головой и говорил, Гена, Гена, ничего у тебя не получится. Не хватало духа веры, не хватало духа силы даже у старцев. Даже у старцев в то время не хватало. Не верили, что среди таких обстоятельств церковь встанет, освободится и пойдет совсем новым путем. Как у многих не хватало веры. Как многие, но так, утвердились в той жизни, в том пути, в котором уже жили многие годы. Ведь были молитвенные дома, уже служения так были. Ну зачем менять? Что еще может быть новое? И многих трудно было сдвинуть с места. И нужно было в это время, чтобы ну, какой-то Бог совершил толчок среди жизни церкви, среди жизни народа Божия. И вот это желание, оно прошло через сердце брата Вани Моисеева. Трудно сказать, какой там происходил диалог между им и между Богом. Но он говорил, писал последнее письмо домой, что я иду в бой, в последний бой. Больше вы о Ване ничего не услышите, но мне не страшно. Я иду ради имени Иисуса Христа. Он зовет. Он сознательно шел на этот шаг. Вполне сознательно, добровольно. Ведь когда приехали эти КГБисты-мучители, сели в Волгу, поехали впереди, ему приказали сесть сзади в его машину, он возил командира, и ехать один сам сзади добровольно. Он мог развернуть машину, газануть в другую сторону, убежать, скрыться и так далее. Скрыли бы ее братья и сестры, понимая, что угроза смертельная. Но он добровольно поехал, понимая, что это его последний путь на этой земле. И когда была вот эта жертва принесена духом веры, духом самоотречения, любви к Богу, когда эти фотографии были напечатаны, распространены по всем церквам, почти вся молодежь видела фотографии, этот пример. Многие сдвинулись с места, многие сердца переломились. Это был какой-то как толчок, как будто какой-то трубный зов. И тогда народ встал и пошел этим путем очищения, освобождения, зависимости от людей мира сего. «Пишу вам, юноши, потому что вы сильны. Вы победили лукавого». Командир, который присутствовал в это время, в эти последние часы, говорил, «Ваня умирал очень трудно». Но он умирал мужественно и умер как христианин. Умер с победой. Сам полковник свидетельствовал об этом. Потому что потом другие братья тоже служили в этой части. И он часто любил беседовать с братьями молодыми верующими. Все время у него осталось в памяти, что он умер как христианин. Юноши, вы сильны. Вы победили лукавого. Не в том только, что сила в сегодняшний день, чтобы победить телевизор в доме. Тоже нужна сила. У многих сегодня верующих и на это уже сил нету. Своими руками взять и выселить из дома телевизор. И никак не находит сил, чтобы это сделать. Да, нужны духовные силы, чтобы победить мир, который наступает во всяких мелочах. В одежде, внешности, во всем. Но я хотел с вами побеседовать, чтобы вы положили в своем сердце иметь ту силу, которую Бог хочет сегодня употреблять и являть через народ свой, через церковь свою на всяком месте. На всяком месте. Недавно рассказывали, что на Украине был съезд оппозиции. Ну, там собирались представители этих оппозиционных церквей, кто в курсе дела с этими событиями. Раз собирались, два собирали, я их спрашиваю, какой целью они собирались? Собирались, чтобы объединиться, избрать председателя, такого как Крючков, и тоже пойти дальше. Я обычно говорю, братьям, никогда им Бог Крючкова не даст. Это не выбирается из людей. Этот человек избирается самим Богом. Если пути их не совсем правые пред Богом, не даст им Бог такого другого брата. Сами из себя другого такого вы никогда не найдете и не сделаете. Хоть бы как там пытались, прилагали усилия, умственные и прочие, не знаю какие. Ничего не получится. Те годы, когда брат Геннадий Константинович посещал церкви, когда писал послание, ну, многие смотрели как какой-то на очередную какую-то новую затею или какое-то новое движение, но мало кто верил в его будущее. Мало кто верил в будущее этого движения. И только когда уже прошли годы, когда уже прошли десятилетия, когда уже сейчас брат с 89 года, впервые, когда был съезд, первый открытый в Ростове, начинает немножко вспоминать и рассказывать те дни, те трудности, тот путь, сейчас только мы оглядываемся назад и понимаем, что сотворил Бог через него, через пробужденный народ. Он свидетельствовал на прошлом съезде, братья говорят, за последние 20 лет мой мозг никогда не знал отдыха. Я дыхал только тогда, когда открывал страницы Слова Божия, и Господь водил меня по злачным пажитям. Это поразительно. Так и рассказывают те близкие, которые трудились вместе с ним. За 20 лет он не знал, что такое побыть час или два-три где-то в отдыхе. Все время было напряжение и труд. Все время напряжение и труд, и днем, и ночью напряжение и труд. Я писал вам, юноши, потому что вы сильный, вы победили лукавого. Сколько же сил нужно было ему попросить у Бога? На какую открытую борьбу он вышел? Сколько было брошено людей, которые искали его? Сколько вообще восстали других религиозных людей против него? Сколько нужно было сил? И Бог давал эти силы, но сколько нужно было проявить самоотдачи? За последние 20 лет, говорит, мой мозг никогда не знал, что такое отдых. Рассказывает, когда уже много-много лет прошло, и так он и не видел жену и детей, потому что не было никакой возможности. Всегда дом прослушивался и двор просматривался. Всегда там крутилась или дежурила какая-то машина. Но братья говорят, ну все ж таки, давай попробуем устроить тебе встречу с женой и с детьми. Ведь ты не видел уже самых маленьких, но уже не узнаешь их. Столько лет прошло. Он говорит, братья, я не верю, что получится, но если думать, что получится, давайте попробуем сделать. На одной из московских квартир договорились. Квартира была регистрирована в церкви, всех Б, не нашего братства, потому что ясно, что сразу высчитают. В определенное время привезли туда жену, детей, посмотрели, вроде никого нету. Приехал Геннадий Константинович, зашел, взял сынишку на руки. Он говорит, дядя, сними очки, а то мне страшно. Не узнал папу совершенно. Когда папа ушел, он был еще на руках, а после того он больше ни разу не видел. Оказывается, все ж таки узнали. В тот же день утром СГБ собрало срочно всех членов церкви, пресвитер дал срочное задание проверить все до единой квартиры, до единой, посетить и посмотреть, как живут, заклеили окна, то скоро зима идет, чтобы никому не дуло. И точно, прошло минут 15, заходит один из диаконов, сестра, я к вам в гости, она говорит, да у меня там беспорядок, я не знаю, как вас пригласить, другой раз зайдет. Нет, нет, я сегодня должен зайти. Она говорит, ну посмотрите, вот кухня тут не дует, там не дует, я еще туда должен посмотреть. Она говорит, ну там нельзя, там гости. А что за гости? Открывая дверь, посмотрел, а извините, я не туда попал и вышел. Брат Геннадий Константинович говорит, нам осталось 7 минут, через 7 минут сейчас будут здесь, пора уходить. Так и не успел поговорить с женой и с детьми. Только вышли, уехали, да, действительно, приехали люди в штатском. А где же этот человек, где тот человек, какой человек? Ну вот этот, что здесь был, ушел. Ушел снова на многие-многие годы. Ушел на многие годы. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, потому что вы победили лукавого.
Уже не в одной церкви мы так встречаемся с молодежью, беседуем. Вчера у нас была тема местной церкви в Мешеле. Мы беседовали с молодежью на тему из послания Иуды, 3-4 стихи. «Подвязаться за веру, однажды преданную святым». Написал вам об общем спасении, а теперь подвязаться за веру, однажды преданную святым. Какая вот эта вера, однажды преданная святым? Мы можем с вами посмотреть на церковь слева, справа, поехать, посетить все окружающие церкви, посмотреть, как вы живете. Ну, вот так у нас собрание, вот так общение, вот так разборы, занятия. Ага, ну и у нас так, и у вас так. И вроде мы как-то потихоньку в своем сердце успокаиваемся. Ну, если у нас так, и у них так, и вообще вокруг так, ну, так вместе все и идем потихонечку, пока дойдем до встречи с Господом. Но вы знаете, каждый период все-таки Господь ищет особых ревнующих людей, особо ревнующих о святости, особо ревнующих о жертвенности, особо ревнующих о изучении Слова Господня, особо ревнующих доставить Господу победы Его над миром сим, привести Господу как можно больше душ с этой окружающей местности. И тем более, что они считают все себя верующими, тем более попросить у Бога сил, больше сил нужно просить, чтобы привести их на настоящий живой святой путь. Сколько сил выпросить у Бога? Где вот этот вот секрет? Где найти у Бога силы? Многих сегодня соблазняет, вот там, наверное, начали исцелять, да уже, там, наверное, сила Божия является. Или вот там еще что-то другое происходит, какие-то чудеса, наверное, там сила Божия. Но мы с вами же вспоминали эти места из Писания, из Евангелия. Что есть сила Божия? Когда Господь призывал учеников идти за Собою, Он напоминал им одно единственное условие. Если кто хочет быть Моим учеником, тот должен отвергнуть себя, взять крест свой, не возлюбить отца, мать, жену, детей, брата, сестру и самого себя. И тогда будешь Моим учеником. Тогда получишь силу. Тогда получишь силу. Если сегодня я вам скажу, что, может быть, нужны где-то молодые люди для полностью посвященного Господу труда и служения. Ну, скажете, а где такой труд, где такое служение есть? Ну, тот труд, тот служение, что мы совершаем в то время, когда выходные, когда имеем время после работы, такого труда много, и мы его совершаем. Есть ли нужда сегодня у Господа для более полного пожертвованного труда? Есть или нету? Всегда есть. Всегда есть у Господа этот труд. И всегда Он ищет этих людей. Всегда. Только Он ищет человека. Помните, мы с вами в прошлый раз проводили беседу, искал я у них человека. Эти искания не прекратились до сегодняшнего дня. Например, недавно из церкви города Тирасполь провожали несколько тружеников в издательство. Молились над ними. Но когда спрашивали так молодую сестричку, ну а как ты попала в число этих тружеников? А та, говорит, с детства, когда слышала, что печатную точку арестовали, я, говорит, в своем сердце подумала, а я бы тоже пошла, если бы меня пригласили. Другой раз, когда слышала, другую печатную точку арестовали, она опять в сердце своем сказала, а я, если бы подросла, я бы тоже пошла туда. Никому эту мысль не высказала, но просто в своем сердце эту мысль носила. Если позовут, хоть будет не 16, хоть 18, или 20 лет, или 25, я бы пошла без оглядки. И вот Господь видел вот это сердце, вот это намерение, и возраст ее совсем еще юный, и вот и ростом такая маленькая, и братья забрали туда. И говорят, справляется с работой очень хорошо. Справляется с работой очень хорошо. Какой там труд, если так бы вы спросили, у вас свободное время есть? Они бы вам ответили, а зачем оно нужно? Куда его тратить или чем заниматься? Понятие свободного времени там растворяется. Там есть только труд, служение и отдых. А понятие свободное времяпрепровождение, вообще такое понятие растворяется и исчезает. Оно такое, такого там нет. Или если спросить, скажем, вопрос там одежды, или средств, или другие вопросы, А куда вы ходите в той одежде, в другой ли? Есть чем покрыть, согреть тело свое, можно в нем работать? Достаточно. Больше желаний нету. Ну а средства куда там их ходить тратить? Все равно ж некуда. Свободен от средств. Одно есть занятие. Труд Господень, Слово Господне и служение имени Господнями. Но так проходят недели, так проходят месяцы, так проходят годы. У некоторых так прошла юность, молодость, прошла уже зрелый возраст, уже волосы белые, но не в таком же ритме жизни служат Господу по сегодняшний день. По сегодняшний день. И вы скажете, ну, если бы позвали, или так Богу угодно, я бы пошел или пошла бы на год, на два, ну, может, на пять. Но тогда уже надо прийти устраивать свою жизнь. Когда одну из таких сестер спросили, она говорит, моя жизнь уже устроена. Вот так, как я служу Господу, так хочу служить Ему до конца дней своих. Устроена жизнь. Вы знаете, когда в годы гонений, вот если помните, 85-е, 87-е годы, перед тем, как отпускали братьев на свободу, когда было около 230 служителей арестованных в лагерях, помните эти времена, было очень трудно. В некоторых местах некому было обслуживать с преломлением, а в некоторых местах некому было браки сочитывать. Но один брат вспоминает, но, говорит, браки молодежи проходили регулярно. Я понимаю, что жизнь не остановишь. Это бессмысленно. Жизнь остановить невозможно. Но знаю одну сестру, которая рассудила в своем сердце так. Говорит, ну как я могу здесь веселиться, когда там братья умирают в вузах, в прямом смысле слова, переполнены болью и скорбями. Как я могу здесь веселиться? Я, говорит, отложу день своего брака. Когда все освободятся, порадуемся вместе. А пока что, говорит, не могу. Отложила на год, отложила на два, отложила на три, на пять. Так по сегодняшний день еще брака у нее не было. Но она не жалеет. Вот насколько скорбь церкви, труд церкви, насколько пройдет через твою жизнь, через твою душу, насколько ты открываешь свое сердце, душу, всю биографию свою, чтобы этот труд церкви, это мой труд. Сколько вот надо, надо и надо. Да, уже прошли мои годы, уже молодость прошла. Может, пусть другое место меня. Но он посмотрит опять. Но видит, ну некому, просто надо и некому. И опять остается. И пока уже приходит самый последний день, и Господь говорит, верный, благоразумный раб, войди в радость Господина твоего. И уходит в радость Господина его, и не жалеет об этом. Помню, когда хоронили сестру Лену из Чучулены, по-моему, ей было лет 27, ее хоронили в наряде невесты. Потому что условия, в которых она работала, когда они нанимают где-то комнату, чердак обычно или сарай где-то снимают, оббивают окна, двери одеялами, чтобы ни один луч света не проник ни туда, ни снаружи, чтобы звука не слышно было. Работать только по ночам. Работать по 18 часов в сутки. 6 они спят, иногда меньше бывает, по-разному. Но выходных и свободных дней, и часов свободного времени нет такого понятия. Есть работа, есть отдых. Но когда вся эта краска типографская испаряется, она же никуда не уходит, она же там остается. Сколько выдержат легкие? И вот в возрасте 27 лет ее легкие больше дальше не выдержали. Хоронили ее как невесту. А гроб несли, помню, братья, на вытянутых руках. От самого дома до самого кладбища. Очень многолюдные были похороны. Вот так понимаю, что нужно. Понимаю, что труд церкви – это мой труд. Сколько я возьму от этой части труда? Сколько Бог мне даст силы поднять, столько и беру на себя. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, потому что вы победили лукавого. Мы не один раз говорим с молодежью и в наших краях, и здесь, в ваших церквах, чтобы вот этот экзамен несения креста, отвержения себя в каждый день полностью. Полностью, ничего в этот день для себя. Все для Господа. Каждый час. Каждая сила там, каждое устремление души и сердца для Господа, для Господа, для Господа. Если вот в этой школе учиться каждый день, правильно в школе Христовой, вырастают люди очень сильные духом. Очень сильные духом. Мне моя мама рассказывала, когда еще в годы румын, когда Молдавия была под властью Румынии, тогда очень жестоко обращались с верующими. Часто приглашали их, ну, как называли, тоже назывался лагерь, ну, тоже такой, типа ареста, или как сказал, в полиции и так далее. И вот вызвали с вечера всех, всю церковь, проповедников, там, регента, руководителя всех старших. Завтра утром на расстрел. Вот ночь вам на размышление, завели туда за колючую проволоку, там пойте, размышляйте, завтра утром к расстрелу. Вечером бегит одна жена молодая с ребенком на руках и туда к часовому. Он говорит, куда ты? Он говорит, туда, к мужу моему. Он говорит, так ты знаешь, куда ты просишься? Я туда впустить не могу, но обратно я не выпущу. Ты знаешь, что завтра на расстрел идет? Он говорит, знаю, потому и хочу, чтобы ты меня туда пропустил. Я хочу вместе с ним уходить туда. Он говорит, ну а с ребенком как? Ну, если, говорит, он уходит, и я ухожу, тогда уже вместе с ребенком уйдем. Тогда он пошел к начальнику и говорит, слушай, говорит, или убери меня с этого поста, или я брошу карабин, пойду тоже туда и стану христианином. Я так стоять больше не могу. Так стоять больше не могу. Помните, когда народ израильский приблизился к земле Ханаанской, книга Иисуса Навина, и послали двух соглядатаев. Помните такой момент? Это книга Иисуса Навина, 2 глава. Они там встретились с одной женщиной в городе Иерихоне. По-моему, Иерихоне, которая спрятала их на крыше. И все живущие с этой стороны речки, живущие в этом городе, знали, что произойдет скоро, когда приблизился этот народ Божий. И вот мы с вами читаем. Она им сказала такие слова. Прежде нежели они легли спать, она зашла к ним на кровлю и сказала им, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воды Черного моря, когда вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями морейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили». Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Это не только времена Иисуса Навина, не только времена, когда народ израильский ходил с Богом и ничего и никого не боялся. Но вспомните, когда народ израильский потерял присутствие Божие, и пришли, взяли и повели в плен ассирийский 10 колен. Потом пришли, взяли и повели в плен еще 2 колена иудейских. И они ждали, когда же Бог начнет за них сражаться, не понимая того, что они потеряли путь Божий, потеряли присутствие Божие. Так оно и по сегодняшние дни. Так по сегодняшние дни. Вспомните дни, когда ходил апостол Павел, приходил в город, и весь город там приходил в движение. Только он зашел в город, там, помните, собрались в храм Артемиды Ефесской, 2 часа кричали, бросали пыль в воздух. Что случилось? Просто зашел человек в город. Ну почему все так взволновались, там собрались тысячи в таком сильном волнении? Смотрел, в каком духе вошел человек в город, какого духа человек пришел. Сколыхнулся весь город. Помните, апостолы называли «всесветние возмутители». «Всесветние возмутители». Наверное, у них доставало силой духа поднять скорбь и противостать всему миру. Они готовы были идти до края земли. Приняли вот в сердце свое, в жизнь свою. Сколько выпадет скорбей, примем. Сколько нужно будет терпеть за имя Господне, претерпим. Но Слово Божие возвестим, и души покаятся, церкви будут. И когда в таком духе шли, их называли всесветные возмутители, наверное, вселенские возмутители. Может быть. Может быть. Рассказывает недавно, когда, не так давно, последний год, один из регистрированных братьев, в те годы, когда были годы гонений, часто искали Геннадия Константиновича, он что-то решил пойти в кино.
Вот уже годы прошли, сейчас расскажет. Зашел в кино, сел, показывает перед началом кино журнал. Показывает фотографии Геннадия Константиновича, и диктор таким голосом говорит: «Этот человек – самый заклятый враг Советского Союза. Он решил развалить всю эту страну». Ну и в таком духе стал говорить дальше. Он, говорит, выскочил из кинотеатра. Никогда, говорит, не думал, что на духовном фронте так высоко ценят этого брата. Ну, считали, что это один из братьев, который имеет свои понятия, свой путь, своих друзей. Но чтоб так, говорит, высоко расценили его, говорит, никогда не думал. Никогда не думал. А мне потом вспомнили слова Геннадия Константиновича, когда он говорил: «Братья, вы обратили внимание, что флаг СССР был спущен на 25 декабря?» Мы говорим: «Да как-то и не обращали внимания, спустили, да и ладно». А действительно, его спустили на 25 декабря, день Рождества Иисуса Христа. Случайно или не случайно? Кто-то говорит, что случайно, что это все совпадение. А мы просто радуемся, что в таком духе, в апостольском духе, сегодня есть еще мужи Божии. Есть еще мужи Божии, от которых приходит в движение не только город, от которых приходит в движение целая страна, целая империя. Есть такие мужи Божьи. Вспомним с вами хотя бы не так давно брат Михаил Иванович рассказывал, когда снова были беседы за посты, за служение, трехдневные посты. Брат вспоминал свой 23-дневный пост. Помните, в те годы, когда вот узники кончали срок, и не выходя, им добавляли второй срок. Братья поняли, что этот фронт навалился особенно сильно. Как ему противостать? Многие объявляли тогда посты 14 дней, 17, 20, 23 дня. Будучи в узах, объявляли такие долгие посты. И Михаил Иванович этот пост вспоминал снова недавно. Первые, говорит, 3 дня тяжело, пока организм борется, просит пищи. Потом первые 7 дней еще так без воды. А дальше, говорит, уже легче, легче и легче. Уже перестроился на тот путь. И он написал открытое письмо тогдашнему правителю, объявил пост, закрыли в одиночную камеру и проходили дни поста и молитв. Один из главных бандитов в лагере, когда узнал, что сел туда брат Михаил Иванович, тоже что-то натворил нарушений и сел туда к нему, чтобы быть возле святого человека, может чем-то послужить или помочь, и помогал там ему. Но когда пост 23-дневный закончился, и он выходил оттуда, в это время, говорит, по телевизору весь лагерь смотрел похороны правителя, тому, которому он написал открытое письмо. Кто-то скажет: опять совпадение. Может быть, совпадение. А я рад, что у Бога есть такие мужи Божии, которые готовы сегодня поститься и 10, и 20, и 30, и 40 дней, лишь бы доставить Господу победу. Лишь бы выйти с победою. Выйти в эту победу. Как-то мы вспоминали брата Бойко Николая Ерофеевича. Вы его биографии так немножко коротко знаете. Если брат Храпов Николай Петрович отбыл 29,5 лет лагерей, то брат Бойко отбыл больше 30. Но дело в том, что он...